Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день. У нас револьвер. В студии Алексей Зубец. Ну, сегодня праздник, и я мог, конечно, прогулять, имел бы как бы объективные для этого основания, но я решил не прогуливать, тем более, что я остался в Москве, ну и на праздники мы никуда не поехали, вот, поэтому я здесь, и мы постараемся подводить итоги нынешнего года, пока не закончившегося, и подумаем про следующий год, ну, как это, что будет с Родиной и с нами, да, вот такая вот тема. Ну, предновогодний день – это очень хорошее время для того, чтобы попрогнозировать. Ну и, собственно, буду рад, если мы с вами поговорим, вот, если вы будете звонить и писать. Значит, наш смс-портал 7-925-88-88-94-8, телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот» в одно слово – прямой эфир 8-495-73-73-94-8. Телеграм-канал «Радио говорит МСК». Ну и YouTube «Говорит Москва». Но говорят, что он не очень хорошо работает, как и YouTube вообще в нашей стране. Вот. Так что вот пользуйтесь теми возможностями, которые у нас есть. Пишите в Телеграм, смс-ки пишите. Будем отвечать на вопросы. Ну, вот первый вопрос от как бы абонента, который кончается на 036. Сколько бутербродов с красной икрой и сладко-сливочным маслом можно съесть на Новый год? Сколько влезет? Есть такой рассказ Лескова, по-моему, там «Железная воля», что ли, я не помню, про немца, который пытался угнаться за русскими и в поедании бутербродов, а блинов с икрой, ну и кончилось для него плохо. А для русских это как бы оно хорошо. Лесков так считал. Так что ешьте, ни в чем себе не отказывайте. Если у вас есть деньги, достаточные деньги на красную икру и на сливочное масло, ну, давайте празднуйте. Про красную икру могу сказать сразу, что она подорожала довольно сильно, но, с другой стороны, есть имитация красной икры, которая по вкусу отличается от нее очень мало, ну и, в общем, вполне пригодна для вот праздничных бутербродов. Значит, о чем сегодня хотел бы поговорить, какие сегодня темы, накидали. У нас уже есть звонок, давайте начнем с него, а потом поговорим о прочем. Я вас слушаю.
Здравствуйте.
Здрасте.
Вот тут я тут хотел это самое передать хорошую информацию. Вот, корреспондент Кот сказал, что в Народном фронте на сайте Победа.ру организована приемка изобретений Кулибина. То есть уже в дни. То есть вы посылаете туда анкету. Вас вызывают, вы показываете изобретение, и если она подойдет, его сразу же внедряют в это самое...
Спасибо. Вопрос. Да-да. И вопрос в чем?
И еще вопрос такой. Что вы думаете, когда Америка уже... То есть Иран сдастся все-таки Америке или нет? То есть уже удушили его или нет?
Спасибо. Значит, насчет Кулибина, да, есть такая история, называется «Кулибин клуб». Это то, что называется «Народный ВПК». Когда Россия вступила в спецоперацию, когда начались военные действия на Украине, выяснилось, что российская армия, к сожалению, не в лучшей форме. То есть она в лучшей форме для операций, небольших операций, типа того, что происходит в Сирии, там гонять Бармалеев по пустыне, а противостоять Украине вооруженной коллективным Западом, там со всеми там современными видами оружия, было тяжело. И вот тогда включился этот народный ВПК, начали там делать дроны, там много чего делали интересных, там рэп, потом что у них там еще было, бронирование на танки делали, масса всего. Вот, и, собственно, вот так, так это возникло. У них там были проблемы с Министерством обороны, которое считало, что это все самодеятельность, и допускать их нельзя. Ну, вроде как там урегулировали проблемы, и как бы эта история работает. Будем, пожелаем им успеха. Вот, действительно, есть такая история. Если у вас есть изобретение, что-то полезное можете изобрести, обращайтесь туда. Теперь второй, собственно, вопрос, что будет с Ираном? Я думаю, что с Ираном ничего не будет, с Ираном все будет относительно хорошо, и в Израиль на Трамп, да, Израиль и Трамп на Иран нападать не будут. А почему я так думаю? Потому что основные враги Трампа на сегодняшний день находятся внутри страны. Главная проблема для Трампа – это то самое американское глубинное государство, которое там демократы строили много лет, там при помощи там всякого рода системы, да, там вот как бы подпольных, ну не подпольных, неявных, скажем так, на взаимодействии, и вот эта бюрократическая паутина. Для того, чтобы Трампу остаться у власти, ему надо выиграть выборы 26-го года, через два года промежуточные выборы. Для этого ему за следующие вот два года вот необходимо поломать вот это глубинное государство и сделать так, чтобы его, не, его действия, его там, мероприятия не саботировали. И если он ввяжется в войну с Ираном, она ему с точки зрения вот как бы внутренних его проблем ничего не даст. Поэтому думаю, что ни в какую войну с Ираном они воевать не будут. И подписание стратегического соглашения с Россией, которое вот будет там 17, по-моему, января анонсировано, договор о стратегическом всеобъемлющем сотрудничестве, я думаю, что это как раз на, ну, часть тех вот договоренностей, которые сегодня формируются, вот, по, скажем так, нормализации ситуации на Ближнем, Среднем Востоке. Вот, то есть вот этот вот договор, он будет определенным сдерживающим фактором по отношению к Ирану. Ну, то есть будет возможность влиять. Ну и в этих условиях, скорее всего, войны с Ираном не будет, его никто не удушил, там экономическая ситуация не очень хорошая, но, в общем, страна живет как-то, развивается, и, в общем, неплохо. Вот, так что думаю, что все там будет в порядке, никаких там обменов ударами там больше не будет. Вот, и вообще на Ближнем Востоке есть ощущение, что Трамп собирается закончить там разные войны, которые там вели, в том числе и израильтяне, стабилизировать как-то ситуацию, ну, для того, чтобы вот ближневосточная тема не мешала ему заниматься внутренними делами. Вот. То есть вот такая тема, то есть Иран никто душать не будет, с моей точки зрения. Я думаю, что там все сойдет на нет, и войны не будет. Ну, давайте вернемся к основным итогам нашей экономики, что мы имеем по итогам проходящего, уходящего года. Год оказался, на удивление, хорошим, как ни странно. Значит, экономический подъем начался во второй половине 23-го года. Первая половина 23-го года – это было очень тяжелое время. Это была такая, извините, ну, яма, да, в которую мы попали. То есть санкции были введены в 22-м году, но они начали действовать в начале 23-го. Вот. И первая половина 23-го года – это было тяжелое время. И, в общем, было непонятно, вырулит ли наша экономика куда-то вообще. Но она, на удивление, вырулила. И со второй половины 23-го года начался довольно бурный рост, который был связан с вот вливанием больших денег в экономику. То есть мы получили систему, которая называется военное кейнсианство. То есть, ну, классическое кейнсианство – это вот идеи, предложенные Кейнсом в первой половине 20 века, как вообще выходить из кризиса при помощи государственных расходов. И мы знаем, как те же самые американцы выходили из Великой депрессии, они выходили при помощи строительства дорог, там, инфраструктуры и так далее. Ну и военные расходы тоже были, все это было. Но сейчас вот у нас прежде всего, конечно, военная составляющая, плюс к этому очень большая доля строительства, ну, строительства в том числе оборонительных сооружений, которые там было в 23-м году. А вот и в 24-м тоже, но вот в основном в 23-м. Вот эти вот деньги, вброшенные в экономику, они сперва они попали, понятно, в оборонный сектор, они попали в смежные с оборонные отрасли, ну и вот там началась какая-то движуха. Эта движуха продолжалась довольно долго, но вот как бы в гражданский сектор, в классическую гражданскую экономику, ну, в общем, не то чтобы не попадали эти деньги, но они не вызывали подъема в гражданских отраслях. И это было, кстати, до 24-м году в том числе. Ну, то есть, как бы, то есть, вот я тут писал в своем канале, Река Смородина, что мы тут занимались макроэкономическим прогнозированием, ну, мы им постоянно занимаемся, это одна из моих работ, чем я занимаюсь, вот. И есть ряд моделей, которые связывают вот экономические показатели и поведение потребителей на разных рынках. И вот, зная поведение на разных рынках, мы пытаемся пересчитать их вот эти вот тренды в поведении людей, что там люди покупают, как они там себя чувствуют, они довольны жизнью, недовольны, а тревожны они, не тревожны. Вот в их поведении они копят, не копят, деньги несут в сберкассу или они несут их в магазин. Но это позволяет вот как-то понимать, что будет в экономике. А вот, и вот мы начали это все моделировать, и выяснилось, что традиционные модели, которые построены на вот как бы данных там до 22 года, они не работают. А вот, есть достаточно серьезный рост тревожности, но это понятно, было бы странно, если бы его не было. А вот, есть, в общем, достаточно осторожное поведение потребителей на рынке, а есть желание экономить, вот, и при этом растут зарплаты, чего быть вместе не может, да, либо вот тревожность и желание экономить, либо рост зарплат. А это сейчас у нас одновременно, то есть и тревожность, и зарплаты. А вот, так что модель как бы не понимает, что происходит, и дает неправильные результаты. Ну вот, так вот, то, что мы увидели в 24-м году, это некая вот такая новая реальность, которой раньше никогда в нашей стране не было. Вот. И, но, с другой стороны, мы получили достаточно высокие темпы роста экономики. Вот Владимир Путин на прямой линии называл там прогнозы до 4,5%. Я видел там прогнозы и 5%. А рост ВВП в этом году достаточно высокий рост реальных зарплат. Ну, там не 10%, но там 7-8% у нас будет. Высокий рост доходов. Ну, в общем, не сказать, что шоколад, потому что инфляция высокая, которая съедает большую часть доходов, но, тем не менее, ситуация, в общем, достаточно благоприятная. Вот. И с одной стороны, да, с другой стороны, вот эти негативные факторы, в том числе инфляции, ну, вот как-то российская экономика развивается, и, в общем, неплохо. С одной стороны. С другой стороны, надо понимать, что это результат вот того золотого дождя, который пролился над страной вот в результате этих чрезвычайных дополнительных бюджетных расходов. То есть денег стало много, они попали в большом количестве в экономику, там все закрутилось, завертелось и так далее. Но здесь главный вопрос, который стоит вот на сегодняшний день, может ли российская экономика сама жить вот без, ну вот как бы без этого допинга, да, без этого, без этого чрезвычайного вливания денег. Вот здесь у меня есть сомнения, но об этом поговорим чуть попозже, когда там вот как раз вопрос, Максим задает вопрос. В Телеграме пишите ваши вопросы. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. СМС-портал 7-925-88-88-94-8. Ну и прямой эфир 8-495-73-73-94-8. Телега, радио говорит МСК. А моя телега – Река Смородина. Если что, читайте. А вот, значит, вопрос Максима. Экономика развивается, несмотря на усилия Центробанка. Смотрите. А по российскому закону Центробанк не отвечает за развитие экономики. Значит, мандат Центробанка состоит в том, чтобы удерживать инфляцию. Причем не просто инфляцию, а только потребительскую инфляцию. Потому что инфляция состоит из двух частей. Это вот инфляция потребительская и промышленная. А вместе они составляют так называемый дефлятор ВВП. То есть это суммарная инфляция по экономике. Так вот, из этих вот составляющих ЦБ отвечает только за потребительскую инфляцию. Ни за что другое он не отвечает. А вот, и понятно, что у Центробанка достаточно ну, свои монетарные там инструменты для борьбы с инфляцией, но в промышленность он не вмешивается. А вот, и когда, ну, смотрите, история с инфляцией, на самом деле, мне всегда это было непонятно. История с инфляцией, ее начали раскручивать СМИ, что на нас надвигается некое инфляционное цунами, это было летом прошлого года. Вот инфляция была низкой, и вдруг ни с того ни с сего, там всякие телеграм-каналы, там, аффилированные с разными финансовыми структурами, вдруг ни с того ни с сего начали рассказывать истории год назад, что на страну надвигается инфляционное цунами. Я подумал тогда, что это некая целенаправленная акция, ну, потому что инфляции нет, а вот про нее все рассказывают. И стал думать, кому это выгодно, кто вот эту вот историю раскручивает. Но первое у меня было подозрение, что это выгодно застройщикам, строительным компаниям, которые за счет повышения ставки отсекают нельготную ипотеку. Вот первая моя гипотеза была в этом. И на самом деле, в общем, строительное лобби в нашей стране, оно могучее и сильное, вот, и денег у них много, и, в принципе, они могут договориться с кем надо и вот сделать так, тем более, что строительная отрасль в экономике играет довольно большую роль, это там крупный работодатель и серьезный источник вот ВВП растущего, ну, то есть прирост ВВП строительной отрасли. Я подумал, что это их работа. Вот это давление Центробанк, чтобы там ЦБ повесил ставку. Но вот в этом году льготную ипотеку отменили, у застройщиков начались там большие проблемы, вот. Но, тем не менее, вот это давление в пользу повышения ставки, оно сохранилось. Чего вытекает, что основные заказчики повышения ставки – это не строители. Ну, еще один кандидат на заказчика всей этой истории – это банкиры, которые на вот высокой ставке зарабатывают очень большие деньги. А вот, то есть, смотрите, а инфляция в прошлом году и в этом году, ну, в этом году она будет там, ну, 10, да, официальная цифра, там вот прогноз, опять же, Владимир Путин озвучил, вот, назвал цифру там 9,2-9,5%, ну, до 10. В реальности может быть больше, может быть, там 10 с копейками инфляция в этом году. Ну, мы ее узнаем там в начале следующего года, там, в первом квартале. А вот, но 10% инфляции, на самом деле, это немного, в нашей стране было гораздо больше. А ставка обычно считается, что ставка Центробанка должна быть не намного выше, чем инфляция. Но если инфляция 10%, нормально считается там ставка 12%, где-то так. Она сейчас 21%. А вот. И возникает вопрос, вот эта дельта, она зачем? А если говорить о экономическом вот значении ставки Центробанка для борьбы с инфляцией, ну, наверное, после вот 12-15% никакого дополнительного влияния на сдерживание инфляции эта ставка не оказывает. Потому что, ну, смотрите, если у нас ставка там 15%, то, наверное, столько же примерно, там, 13 можно получить, да, а инфляция там 10. То есть ставка выше, чем инфляция. То есть если вы кладете на депозит там по 12% или под 11, да, вы получаете реальную доходность. То есть сдерживание инфляции состоит в том, что люди вместо того, чтобы тратить деньги, несут их в этот самый, в банк, на депозит. Вот. И за счет этого, ну, как бы происходит сдерживание инфляции. Но когда вот ставка там 21, а инфляция 11, вот эта дельта в 10%, она слишком велика. Она чрезвычайно значительна. И, по большому счету, ну, какого-то монетарного значения для сдерживания инфляции она уже не имеет. Отсюда возникает вопрос, кому это надо, зачем это сделано, и кто на этом зарабатывает. Ну, вот, как я уже сказал, первый кандидат на заработок на высокой ставке, это у нас были застройщики, ну, наверное, они тоже там получили свою часть пирога, но, наверное, они не главные в этой истории. А вот есть подозрение, что это банки. Ну, то есть банковское сообщество, мы знаем, что это тоже не последние люди в нашей стране. А вот, ну и плюс те там компании, которые держат большие депозиты в банках. Потому что вот известно, что там большие деньги держит население, там больше 50 триллионов рублей, но там и у бизнеса тоже большие деньги на депозитах там. несколько десятков триллионов рублей. Вот, они тоже на этом зарабатывают. То есть идет некое перераспределение денег от Центробанка, вот, и от банков, вот, этим компаниям. Да, значит, какие могут быть еще бенефициары высокой ставки Центробанка? Вот банки, которые заработают, я видел оценки по итогам нынешнего года, там больше 3 триллионов рублей суммарная прибыль банков. На следующий год прогнозируемая прибыль банков составляет там порядка 3,5, опять же, 4 триллионов рублей. Много, очень много. Но так как банки у нас государственные, в основном вот крупнейшие, да, которые зарабатывают больше всего, а большая часть этих денег уйдет в бюджет. Поэтому вполне возможно, вот эта вот история с повышением ставки, она была инициирована, и вот этой чрезвычайной ставкой, она была инициирована в пользу бюджета, который зарабатывает на том, что банки зарабатывают много, а потом отправляют часть, там, триллионные свои прибыли, часть от своих триллионных прибыли отправляют в бюджет. А вот. Может быть, с этим. То есть это некая история, которая связана с тем, что необходимо пополнять бюджет, и вот таким вот образом его пополняют. То есть сверхвысокая ставка – это не прихоть, не блажь, а просто элемент затыкания дыр в бюджете. Такое тоже возможно. Такая гипотеза вполне вероятна. Насчет того, развивается ли экономика под давлением Центробанка, да, она развивается. 4,5% вот это мы имеем. С другой стороны, надо понимать, что прошлый год, 23-й, был довольно, ну, невыдающимся, скажем так. Вот этот высокий рост, он в значительной степени является, скажем так, следствием высокой базы. А на следующий год рост от высокой базы будет ниже, вот, и, ну, и, соответственно, темпы роста ВВП будут тоже низкие, ну, относительно, да, вот, значит, Владимир Путин назвал на следующий год прогноз по росту ВВП 2-2,5%, мне почему-то кажется, что будет больше. Так вот, возвращаясь к теме по развитию нашей экономики. То есть у нас вот где-то во второй половине 23-го года и в первой половине 24-го года вот эти деньги, которые крутились в военной экономике, они там и крутились. Вот. И они, ну, скажем так, проникали в гражданскую экономику, но они не вызывали роста вот в гражданской экономике, в гражданских отраслях. То есть там была некая стагнация. Но в конце 24-го года ни с того ни с сего, вдруг ни с того ни с сего внезапно, вот эта гражданская экономика начала расти. И за счет этого мы получили хорошую базу для того, чтобы прогнозировать развитие нашей страны в 2025 году. То есть вот тот импульс, который перетекание денег из вот военных отраслей и околовоенной экономики, не только и военные, но вот, а в гражданские отрасли вполне возможно обеспечит хорошую базу для роста и в следующем году. Поэтому вот прогноз по следующему году, который вот заявлен Владимиром Путиным в 2,5%, мне кажется, все-таки это нижняя оценка роста. В реальности мы получим все-таки чуть-чуть побольше. Давайте продолжим после перерыва.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
Добрый день еще раз. Алексей Зубец, студии. Продолжаем наши разговоры об экономике в револьвере. Значит, смс-портал 7-925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот» в одно слово. Прямой эфир 8-495-73-73-94-8. Ну и телеграм «Говорит», «Радио говорит МСК» в одно слово. «Радио говорит МСК». А вот, пишите ваше сообщение. Будем отвечать, будем разговаривать. Есть звонок. Давайте послушаем его. Слушаю вас. Алло. Алло, слушаю вас.
Алексей Николаевич.
Да.
Алексей Николаевич, доброе утро, с Новым годом. Ну вот, не знаю, у меня такой когнитивный такой диссонанс, как сейчас говорят.
Алло. Да, я слушаю вас.
Вот, и расходы на войну, ведь это всегда бремя, оно в конечном итоге все равно истощит страну. И радоваться этому не стоит. Но я про другое хочу сказать. Ведь мы не развиваем свою промышленность. Я вот обнаружил элементарные вещи, сделанные за границей. Вот недавно поддон алюминиевый, копеечный, оказывается, сделан в Китае, его выгоднее привезти за несколько тысяч километров. А в Москву, чем, ну вы представляете, мы все элементарщину покупаем даже за границей. Почему мы не развиваем, вот, пользуясь ситуацией, свое? Автопром убили, авиационная промышленность все стоит. Ну, как вот так? Объясните, пожалуйста.
Угу, спасибо. Смотрите, война — это всегда плохо. Тут нет вопросов, это безусловное зло, это совершенно очевидно и понятно. Но Россия вынуждена была начать эту войну, потому что, ну, коллективный Запад занимался там 20 лет, занимался наступлением на Восток, провоцировал там расширение НАТО, использовал Украину в качестве тарана против России. Это очевидные всем известные вещи, так что не хочу это повторяться в этой части. А вот, что касается производства, опять же могу повторить, что сказал Владимир Путин, мы не можем производить все внутри страны, очень многие вещи проще покупать. Что касается автопрома, то сейчас делаются попытки его как-то восстановить, но авиацию, да, ее убили в 90-е годы, и только сейчас она возвращается, надеюсь, все будет нормально, ее возвратят. Следующий звонок, слушаем вас. Слушаем вас. Алло. Что-то нет звонка. Не хотят с нами говорить. Ладно, это детали. Значит, вернемся к нашей теме, что касается прогнозов на следующий год. Значит, как я уже сказал, в этом году у нас хороший рост зарплат, хороший рост доходов населения. И смотрите, да, с одной стороны, с другой стороны инфляция. Как понять, что у нас происходит в действительности? А Росстат, в частности Росстат, не только Росстат, мы тоже проводим такие исследования, но там Росстат, он могучий, да? У них самая такая серьезная система для проведения социологических исследований. И вот они спрашивают у людей, как они оценивают свои доходы, свой уровень благополучия. В нашей стране самая незащищенные категории людей — это вот как раз пенсионеры, да, у которых там очень часто растут зарплаты хуже, чем в целом по стране. Но даже и у пенсионеров от самооценка уровня дохода в этом году выросла. Следующий звонок, отвечаем. Слушаем вас.
Здравствуйте, меня зовут Александр.
Да.
Абонент временно не...
Странный звонок, ну да, ладно. Мы узнали, что его зовут Александр. Даже вот у наименее защищенных групп, которым индексируют зарплату, в общем, далеко не всегда в соответствии с реальной инфляцией, но вот в этом году, в следующем году у нас будет две индексации пенсии, ну, потому что инфляция превысила... На этот год плановый размер по инфляции был там порядка 7%. Она в реальности выше, ну, и, соответственно, будет две индексации. Слушаем вас. Звонок. Слушаем.
Я только что вот звоню.
Да-да. Да-да. Сорвалось.
Вот какой. Как-то в одной из передач, ну, это было несколько лет назад, наверное, может быть, лет 5-6, один экономист вот на этом радио сказал такую вещь, вот меня что-то зацепило, сейчас вы про авиапром говорили, он говорил то, что рентабельность, вот в Советском Союзе мы производили самолетов чуть-чуть там не 40% от мирового производства. И это было, вот это было как бы, ну, не то, что порог рентабельности, но это было очень рентабельно. А вот в какой степени у нас сейчас может вот именно развиваться эта отрасль, если у нас грубо говоря, мы поставлять их на экспорт, наверное, скорее всего, не сможем. Там уже все, весь рынок, наверное, забит, насыщен. У нас в стране рентабельно ли будет это вот с нашим населением, с количеством населения? Ну, примерно так вот я хотел сказать.
Она, рентабельность будет низкая, это совершенно понятно. Спасибо за вопрос. История следующая. Ну, вот все мировые... А гранды авиастроения, они работают на мировой рынок, в том числе региональный. Ну, Airbus и Boeing, понятно, с ними все. А вот, ну, например, Embraer, которая это бразильская компания, которая выпускает среднемагистральные самолеты, есть там канадские там, авиапроизводители. Но все эти компании работают на мировой рынок. Вы совершенно правы, что сегодня мы, даже если мы наладим производство их самолетов, на мировой рынок производить их не можем. Но проблема стоит в том, что у нас вот надо насыщать внутренний рынок. И любой ценой, по какой бы цене мы не производили эти самолеты, они нужны. Ну, просто потому, что нами никто не хочет работать, потому что боятся санкций. А это у нас просто нет другого выхода, поэтому вне зависимости от себестоимости мы будем производить свои самолеты. Следующий звонок, слушаем вас. Да, слушаем.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Вы говорили, давали какую-то информацию об Иране. А вы можете объяснить причину того, что Иран не оказал помощи Башару Асаду? Есть мнение, что он это не сделал из-за своих экономических трудностей, но эти трудности были раньше. Тем не менее, он поддерживал Башара Асада. А что же случилось сейчас? Пожалуйста.
Спасибо. Ну, на самом деле, это вопрос надо задавать иранскому руководству. Вот. Могут быть только домыслы, гипотезы. Вот. Одна из них состоит, что просто не успели, там режим Асада рухнул так быстро, что иранцы просто не успели на помощь, просто физически не успели. Вот. Я думаю, что эта гипотеза, она является основной. Вот. Если бы Иран не хотел поддерживать Асада, то, наверное... наверное, они урегулировали бы эту проблему как-то заранее и, в общем, не с таким, треском, да, эта вся история рухнула. Я думаю, что, из той информации, которая известна, которая есть там в СМИ, на Асад таки сумел поссориться и с Ираном, И с Россией у него за последнее время были не лучшие отношения, почему-то он там решил, что он там может маневрировать там между Россией, Ираном и монархиями Персидского залива, с которыми он якобы договорился, но получилось вот так, что бенефициаром всей этой истории оказались турки с их протурецкими вооруженными формированиями, а сегодня Турция... контролирует большую часть Сирии, собирается там добивать курдов, курды начинают сопротивляться, за курдами стоят Соединенные Штаты, плюс к этому там появился Израиль, который там создает буферную зону безопасности. Наверное, туда вернется Россия, потому что, смотрите, если в течение какого-то количества ближайших месяцев конфликт на Украине будет в основном урегулирован как-то, у России освобождаются возможности, которые не исключено, это одна из гипотез, они вернутся в Сирию, чтобы вот занять ту полоску земли, приморская полоска земли, которая между Турцией и Израилем, вот это некий буфер, и создать там некий анклав для христиан, алавитов и так далее. Но пока мы этого не видим, потому что Россия занята своими делами, но теоретически это абсолютно возможно, и не исключено, что в этот анклав вернется Асад как единственный законный президент, потому что другой законной власти пока в Сирии нет. Следующий звонок. Слушаем вас.
Добрый день.
Здрасте.
По итогам года меня беспокоит два вопроса. Первое. Это стремление России заключать переговоры с лицами, которые не способны отвечать за подписанные, и это не только Минск, но и Тегеран и Ялта середины прошлого века. И второе, заявление Путина, что неядерный орешник эквивалентен ядерному взрыву. А это не так. Ядерный взрыв всех уравнивает, олигархов и нищих. А не ядерный орешник, что вот ударили по Южмашу, пострадали заводские работяги, а олигархи продолжают. продолжают жировать и шиковать и обогащаться на неядерной войне, которую они устроили.
Спасибо. Значит, насчет договоров, ну, в политике вечных договоров не существует. Договор выполняется только в том случае, если он устраивает обе стороны. И тогда, как бы вот договора Советского Союза с Соединенными Штатами, они выполнялись, потому что Соединенные Штаты боялись России, Россия там боялась, Советский Союз боялся Америки, ну вот как бы, и они действовали. Если одна из сторон понимает, что ей невыгодно выполнять договора, она из них выходит, поэтому ни один вечный договор в мире, ну, больше 50 лет не действует, они прекращаются, это, в общем, такая практика. А насчет того, что Орешник эквивалентен атомной бомбе, да, он эквивалентен, потому что кинетический удар, вот когда там вот эти там сколько, несколько там 30 с чем-то этих боеголовок, когда они там разгоняются до скорости на 10 махов, вот 10 скоростей звука, 10 раз выше, чем скорость звука, и эта фигня ударяется в землю, но это, по сути, маленький ядерный взрыв. Ядерный взрыв, бомбы бывают разные. Бывают на стратегическое вот оружие, там, на мегатонны, да, бывают атомные бомбы тактические, которые там килотонны, да, или вообще там десятки тонн. То есть это совсем маленькие бомбочки в тротиловом эквиваленте. Поэтому, ну, бывают разные. Вот, да, Орешник соответствует такой вот маленькой атомной бомбе. Следующий вопрос. Слушаем вас.
Мне такой вопрос. Как вы, это Александр, с вас с Новым годом. Как вы расцените кризис с Азербайджаном, когда у нас авиасообщение даже со Средней Азией будет нарушено? С одной стороны, хорошо, иммигрантов меньше, но с другой стороны... Как вы смотрите с другой стороны?
Спасибо. Я не вижу кризис с Азербайджаном. Азербайджан, в общем, азербайджанцы неплохо понимают, что происходит. И какого-то ухудшения, серьезного ухудшения событий я не предвижу. Вот. На предмет того, что не будут летать самолеты из Баку в Грозный, ну да, они будут летать куда-то еще. В конце концов, из Баку до Грозного можно доехать там на машине, там недалеко. А вот, так что серьезного кризиса не предвижу. То, что из-за вот этих атак дронов безопасность авиасообщений в России, она снижается, но это абсолютно понятно, здесь и спорить не о чем. То есть авиакомпании, безусловно, будут смотреть, куда они посылают свои самолеты, но каких-то серьезных перебоев я не вижу. Следующий звонок. Слушай.
Здравствуйте, здравствуйте, Алексей. Меня зовут Игорь, я из города Москва. Я, знаете, что громко скажу? Войну надо остановить и
Спасибо. Войну надо остановить, но Россия должна победить в этой войне. Потому что если мы победим в этой войне, пороть будут всех. Да, вот когда после революции там большевики устраивали здесь как бы собственную власть, они не смотрели, вот буржуи, да, там они, были они, помогали они революции или не помогали, под раздачу попали все. Та же самая история будет здесь, если мы не победим. Плохо будет и либералам, и патриотам, поэтому единственный выход у России на сегодняшний день – это победа в войне. Ну, понятно, что полноценная победа подберить Запад, но мы не можем, это понятно, там, дойти до Вашингтона и захватить Вашингтон – это совершенно нереальное безумие, и даже до Парижа мы не дойдем. Но даже ничья – это всегда ничья в нашу пользу, потому что Россия намного слабее экономически, чем коллективный Запад. Ну, вот, если мы сведем эту историю в ничью, а на Украине это будет наша победа на Украине и с Западом ничья, это будет очень хорошая история, потому что это, ну, я об этом говорил, СВО является результатом экспансии Запада на Восток. А об этом, кстати, очень много там на Западе говорили, писали, что, ну, в общем, это был поход за ресурсами. То есть попытка взять под контроль Россию, это поставить Россию как вот западную сторону для того, чтобы добраться до ресурсов. Вот эта вот идея, которую там продвигал Сорос, и там они это не скрывали. Сейчас, кстати, чуть не так, потому что на сегодняшний день вот как бы давление на Россию стали выдавить из нее ресурсы, на сегодняшний день оно не актуально. Может, это как-то поменяет наши отношения с Западом. Сейчас более актуальна это проблема Китая для Запада, сдерживание Китая. Вот, так что Россия, по большому счету, это вынужденная война. То, что война – это плохо, но, к сожалению, мы были вынуждены ее вести. И надеюсь, что в следующем году она закончится. Следующий звонок. Слушаем вас.
Скажите, пожалуйста, можно позвонить, выяснить такой вопрос? Когда?
Да-да, задавайте вопрос. Вы в прямом эфире.
Что?
Вы в прямом эфире.
Да. Да, скажите, пожалуйста, когда наше телевидение будет настоящим телевидением, а не рекламным агентством, который мучает весь народ? Народ весь становится психически больным, слушая бесконечную рекламу. Телевизор же у нас все-таки для того, чтобы людям было хорошо.
Спасибо. Телевизор не для того, чтобы людям хорошо, телевизор для информирования. Ну и, наверное, да, хорошо, если там идут какие-то передачи, но я телевизор не смотрю уже много лет, поэтому я уже там, у нас висит на стенке телевизор, но где от него пульт, я, честно говоря, не знаю. Года два точно не смотрел телевизор вообще никак. Вот. Но, к сожалению, реклама есть и на таких платформах, как Рутуб, а вот ВК-видео, вот где, собственно, там видеоконтент, да, там есть реклама, но я стараюсь ее не смотреть. Точно так же и советую вам выключать телевизор, когда там идет реклама. Потому что, да, реклама – это навязчивое продвижение каких-то вот потребительских стереотипов, да, действительно, это неприятная история и, в общем, раздражает. Тем более, что рекламу делают, ну, не всегда там, скажем так, хорошо, вот, и, ну, меня она тоже раздражает, поэтому стараюсь не смотреть, чего и вам желаю. Значит, вопрос филигранный. Ждать ли экономический рост после СВО? Вот это хороший вопрос, это непростой вопрос, он состоит из следующего. Смотрите, если мы исходим из того, что СВО заканчивается, она когда-то закончится, что мы получаем? То есть, с одной стороны, должны вернуться какое-то количество людей из армии, которые ушли по контракту или были мобилизованы. Эти люди вернутся в гражданскую промышленность. Но снимет ли это проблему нехватки рабочих рук, не знаю, потому что люди ушли на войну уже достаточно давно, уже 2 года прошло, больше 2 лет. И понятно, что места, с которых они ушли, уже давно заняты, либо их вообще нет. И интеграция этих людей назад в промышленность, в экономику, она будет непростой. То есть, если завтра СВО закончится, не нужно думать, что у нас будет на следующий день решена проблема нехватки рабочих рук. Это во-первых. Деньги. Значит, вторая часть — деньги. Если завтра заканчивается СВО, остановится ли военная промышленность? Нет, не остановится, потому что, во-первых, надо восполнять запасы, надо технику производить, надо производить новое оружие, современное, которое появилось за последние годы, и деньги в военную промышленность все равно будут идти. И потребность там в рабочих руках, на этих заводах, она все равно будет большой. Третья история – это восстановление новых территорий, которые, собственно, теперь являются частью России, но часть из этих, там не все, безусловно, разрушено, есть там практически территории, которые не пострадали, а есть, которые пострадали очень сильно. Вот, там надо производить разминирование – это дорого и надолго, восстановление, то есть строительство городов, жилья, новые дома, коммуникации и так далее. Но при этом надо понимать, что Украина – это страна бедная и, в общем, слабая, да? И, пример Крыма. Когда Россия присоединила Крым в 2014 году, несколько лет шли туда деньги ровно для того, чтобы выровнять Крым по отношению к прочим российским регионам. Восполнить то отставание, которое там было накоплено за последние, с 1991 года. И это тоже очень большие средства. То есть бюджетные расходы не сократятся. дополнительные рабочие руки, если появятся, то не в большом количестве, ну и так далее. Вот, то есть, ну, единственное, что сильно изменится, это вот зарплаты военных, которые большие, которые там, ну, один из таких драйверов, серьезных драйверов экономики, может быть, зарплаты начнут снижаться для тех, кто в зоне СВО. Вот, таким образом, вот основные, как бы, составляющие вот экономики, современной российской экономики, как вот она есть сегодня, вот как только СВО закончится, да, они начнут сжиматься, но, тем не менее, они не исчезнут, ни в один день они никуда не исчезнут. Поэтому я бы не ждал каких-то серьезных кризисов вот после окончания СВО, когда, но, с другой стороны, понятно, что какое-то торможение, оно будет происходить. А может, это и к лучшему, потому что все-таки вот история, когда российская экономика живет за счет военной экономики, ну, драйвером, да, вот военное кинсенство, это, в общем, не самая здоровая история. Звонок. Слушаем вас. Да, слушаем вас.
Доброго утра. С наступающим вас.
И вас также. И вам того же.
Я спасибо. Я не экономист, но хочу объяснить. Значит, военным служащим 10 лет тому назад заморозили добавку. То есть была добавка, и добавки пенсии заморозили. И вот они ее выплачивают государство по 3-4% каждый год. Вот. Как вы считаете, закон это не закон? Там судейство, значит, военное там, и все. Почему так отнеслись к военным службам? Многие-то не дожили. Вот, и не доживут. То есть, как бы государство это долг отдает каждым годом. Понимаете, да?
Я знаю, да, я в курсе этой истории. Спасибо за вопрос. Если честно, я не знаю, почему индексация военных пенсий ниже, чем в целом по стране. Есть такая тема, я об этом читал. Почему не знаю? Это вопрос к Минобороне. В принципе, да, это несправедливо. Если пенсия назначена, то она должна индексироваться в размере инфляции, чтобы она не уменьшалась. Иначе она уменьшается. А сейчас, да, там начинаются какие-то дополнительные индексации, есть такое, но, насколько я слышал, там все равно в реальном исчислении происходит реальное сокращение этих военных пенсий. Почему это так, врать не буду, не знаю. Это вопрос к Белоусову, который у нас теперь министр обороны, и должен отвечать на эти вопросы. Хотя, вот с моей точки зрения, да, действительно, это несправедливо, когда пенсии растут медленнее, чем инфляция. Следующий звонок, слушаем вас. Да, слушаем вас.
Здравствуйте еще раз. Я уже звонил, мне просто очень интересно нравится ваша передача, вам мои комплименты. Вот, а вопрос вот какой. В связи вот с, действительно сейчас вот идет СВО, и весь мир видит вот как бы силу оружия, вот, ну, нашего, когда производится. Как вы думаете, после вот СВО перспективы поставки его на внешний рынок, они как бы возрастут?
Конечно, естественно. То есть, то оружие, которое побывало на поле боя и прошло тестирование на войне, это хорошее оружие, естественно, спрос на него будет расти, и возможности для российского ПК по экспорту, они, безусловно, растут. А вот у иностранцев, у них наступает проблема, потому что картинки горящих вот тех самых леопардов, там, или вот этих бронетранспортеров западных, ну, это вот антиреклама, собственно, поэтому там американцы и не хотели поставлять свои танки, ну, потому что было понятно, что они будут гореть. Ну, вот, российские тоже, да, следующий звонок. Да, то есть российский ОПК будет чувствовать себя неплохо.
У меня вопрос к вам. Вы сейчас сказали вопрос к Белоусову насчет пенсии. Я правильно понял?
Да, к Белоусову. Но моя фамилия не Белоусов. Я не Белоусов.
Один момент. А не к верховному главнокомандующему?
А вы можете задать верховному главнокомандующему. Он проводил недавно прямую линию. Но все-таки военным довольствием занимается Министерство обороны. Я думаю, что к Белоусову это все-таки короче. Хотя, с другой стороны, вопросы, которые задаются на прямой линии, на них очень часто отвечают. Следующий вопрос. Слушаем вас.
Здравствуйте. А подскажите, я вот посмотрел на Центральном банке сайте, там за прошлый год было что-то такое 19,5 триллионов рублей плюс увеличение агрегата М2, денежной массы. В этом году уже больше 20 триллионов рублей увеличение. в процентах, я имею в виду. Да? В прошлом году денежная масса вышла не 19,5%, в этом году уже больше на 20,5% уже выросла. Значит, при этом инфляция заявляется как там 9,5, да, а ставка Центрального банка 21, да. Но ведь инфляция, которая рассчитывается, она переносится в дефлятор, который рассчитывает рост или падение ВВП. И если вот инфляция не 9,5%, как утверждается, да, а ближе, допустим, к увеличению агрегата М2.
2%. Нет, нет. М2 отдельно, инфляция отдельно. Как правило, М2 растет быстрее, чем инфляция.
Хорошо, пусть 15%. Ну, мы 9 прибавим 21, получим пополам, разделим, то есть как жизнь, она нечто среднее. 15% инфляция, это вот по ощущениям любого спросите, никто меньше не скажет. Вот, но если инфляция 15%, тогда рост ВВП это не 2,5%.
Смотрите, значит, продовольственная инфляция действительно, вот когда вы как бы, как вы можете судить об инфляции? Инфляцию вы можете судить по ходу в магазин. Но о промышленной инфляции вы ничего не знаете. И потом, ну, не потому что вы там, ну, потому что для этого надо быть погруженным вот в экономику. Это во-первых. Во-вторых, когда мы говорим об инфляции, мы говорим, опять же, о продовольственной, а не о промтоварах. Инфляция на промтовары намного ниже, чем на продовольствие. Поэтому продовольственная инфляция 15% вовсе не означает общую инфляцию 15% и не означает дефлятор ВВП. Дефлятор ВВП – это вообще отдельная история, он может быть и выше, и ниже. Поэтому, ну да, М2 растет за счет вот насыщения экономики деньгами, но, как правило, там нет прямой корреляции, рост М2 не равен росту инфляции. А вот, так что вот эти вещи надо смотреть по отдельности. Вот, ну, к сожалению, наше время заканчивается. Я, наверное, выйду еще поговорить в следующей, через неделю, это будет 7 января, в Рождество. Ну вот, готовьте ваши вопросы на Рождество, пишите их в канал «Река Смородина», где я собираю там вопросы, темы, которые мы будем обсуждать, и продолжим наш разговор через неделю. Всем хорошего Нового года и с наступающими праздниками помимо Нового года. Всем успехов и здоровья. Всего доброго.